Глава 32. День коронации. Вернемся на несколько часов назад и займем место в Вестминстерском аббатстве в 4 часа утра, в памятный день коронации. Мы здесь не одни, хотя на дворе еще ночь, но освещенные факелами хоры уже заполняются людьми. Они готовы просидеть 6-7 часов, лишь бы увидеть зрелище, которое никто не надеется увидеть два раза в жизни – коронацию короля. Да, Лондон и Вестминстер поднялись на ноги с 3 часов ночи, когда грянули первые пушки, и уже целая толпа неименитых, но зажиточных граждан, заплатив деньги за доступ на хоры, теснится у входов, предназначенных для людей их сословия. Часы тянутся довольно тоскливо. Всякая суматоха мало-помалу стихла, так как хоры уже давно набиты битком. Присядем и мы. У нас довольно времени, чтобы осмотреться и подумать. Со всех сторон, куда ни бросишь взгляд, из полумрака царящего в соборе выступают части хоров и балконов, усеянных зрителями. Другие же части тех же хоров и балконов скрыты из глаз колоннами и выступами. Нам ясно виден весь огромный северный предел собора, пустой в ожидании избранной публики. Нам виден также большой помост, устланный богатыми тканями. Посередине его, на возвышении, к которому ведут 4 ступени, помещается трон. В сиденье трона вделан неотесанный плоский камень, сконский камень, на котором короновались многие поколения шотландских королей. Обычаи и время настолько осветили его, что теперь он достоин служить и английским королям. И трон, и его подножие обтянуты золотой парчой. Вокруг царит тишина. Факелы светят тускло, часы лениво ползут. Но вот, наконец, рассветает. Факелы потушены, мягкий свет разливается по огромному зданию. Теперь ясно можно различить все очертания этого благородного храма, но они вырисовываются мягко, как бы во сне, так как солнце слегка подернуто тучами. В 7 часов дремотное однообразие этого ожидания впервые нарушается. С последним ударом в северном пределе появляется первая знатная леди, одетая, как Соломон, в его славе. Распорядитель в шелку и бархате провожает ее к отведенному для нее месту. Другой такой же разряженный, подобрав длинный шлейф леди, идет за нею, и когда она уселась, укладывает шлейф у нее на коленях. Затем он подставляет ей под ноги скамеечку и кладет неподалеку корону, чтобы леди удобно было взять ее, когда настанет время всем представителям аристократии возложить на себя свои короны. Супруги пэров появляются одна за другой блестящей вереницей, а между ними мелькают нарядные распорядители, усаживая их и устраивая. Теперь внутренность храма представляет собою довольно оживленное зрелище. Везде жизнь, движение, яркие краски. Немного погодя, водворяется снова тишина. Супруги и дочери пэров все пришли и все уселись на свои места. Огромный живой цветник, пестрый и, как Млечный Путь, сверкающий морозной пылью бриллиантов. Тут перед вами все возрасты. Старухи сморщенные, желтые, седые. Они помнят коронацию Ричарда III, его смутные, давно забытые времена. И красивые пожилые дамы, и прелестные молоденькие женщины. Есть и хорошенькие, нежные девушки с блестящими глазами и свежими щечками. Легко может статься, что когда придет великая минута, они даже не сумеют надеть своих усыпанных алмазами коронок. Для них это дело новое, и справиться с волнением им будет нелегко. Впрочем, нет. Этого не может случиться, ибо у всех этих дам прическа устроена так, чтобы можно было по первому сигналу быстро и безошибочно посадить коронку на надлежащее место. Мы уже видели, что разодетые леди усыпаны бриллиантами. Мы уже знаем, что это зрелище прелестно, однако настоящие чудеса еще впереди. Около 9 часов небо внезапно проясняется, и солнечный луч, прорезав полумрак собора, медленно движется вдоль скамеек с нарядными дамами. Каждый ряд горит ослепительными разноцветными огнями, и внезапная яркость этого зрелища пронзает нас, как электрический ток. Но вот в полосу света вступает чрезвычайное посольство из какой-то дальней восточной земли, замыкающее шествие других иностранных послов. И у вас захватывает дыхание, такой блеск оно разливает вокруг себя. Посол с головы до ног усыпан драгоценными каменьями и при каждом движении сыплет вокруг пляшущие снопы алмазных искр. Но переведем наш рассказ, удобства ради, в прошедшее время. Прошел час, 2 часа, 2,5. Глухой артиллерийский залп возвестил о прибытии короля и процессии. Утомленная ожиданием толпа оживилась. Все знали, что придется ее подождать, так как короля нужно облачить и приготовить к торжественной церемонии. А пока ожидание можно будет приятно заполнить разглядыванием пэров королевства, появляющихся во всем их пышном наряде. Каждого пэра распорядители с почетом отводили на место и клали возле него его корону. Зрители на хорах с живым любопытством наблюдали за всем. Большинство из них впервые видели графов, герцогов и баронов, имена которых не сходили со страниц истории уже в течение 500 лет. Когда, наконец, все пэры уселись, с хоров открылось столь дивное зрелище, что действительно стоило взглянуть на него, чтобы потом помнить всю жизнь. Теперь на подмостки вступали один за другим епископы в парадном облачении и в митрах и занимали отведенные им места. За ними следовали лорд-протектор и другие важные сановники, а за сановниками — закованные в сталь гвардейцы. Прошла минута напряженного ожидания. Затем по сигналу грянула торжественная музыка, и Том Кенти в длинной мантии золотой парчи появился в дверях и поднялся на подмостки. Вся толпа, как один человек, встала, и началась церемония коронования. Все аббатство наполнилось звуками торжественного гимна, и под звуки этого гимна Тома Кенти подвели к трону. Один за другим совершались издревле установленные обряды, величавые и торжественные, и зрители жадно следили за ними. Но чем ближе к концу подходила церемония, тем бледнее становился Том Кенти, тем сильнее терзало отчаяние его кающуюся душу. Наконец, наступил последний обряд. Архиепископ Кентерберийский взял с подушки корону Англии и поднял ее над головой дрожавшего всем телом мнимого короля. В тот же миг, словно радуга озарила внутренность собора, это все знатные лорды и леди одновременно взяли свои короны, возложили их себе на голову и замерли. Глубокая тишина охватила аббатство. В эту незабываемую минуту посреди собора вдруг появилось новое действующее лицо, никем раньше не замеченное. То был мальчик с непокрытой головой, в рваных башмаках, в грубой плебейской одежде, висевшей лохмотьями. с торжественностью, совсем не подходившей к его грязному платью и жалкой внешности, он поднял руку и крикнул: «Запрещаю вам возлагать корону Англии на эту преступную голову! Я король!» В один миг мальчик был схвачен множеством негодующих рук. Но Том Кенти в своем царственном одеянии прыгнул вперед и звонким голосом крикнул: «Отпустите его и не троньте! Он действительно король!» Паника овладела собравшимися. Пораженные все приподнялись на своих местах и, переглядываясь, рассматривали главных действующих лиц этой странной сцены, словно не понимая, наяву они это видят или во сне. Лорд-протектор был изумлен не меньше других, но скоро очнулся и воскликнул властным голосом: «Не обращайте внимания на слова его величества! Им опять овладел недуг! Схватите бродягу!» Его послушались бы, если бы мнимый король не топнул ногой и не крикнул: «Под страхом смерти запрещаю вам трогать его! Он король!» Руки отдернулись. Все собрание замерло. Никто не двигался, никто не говорил. Правду сказать, никто и не знал, что делать и что говорить. Так странно и неожиданно было все случившееся. Пока все старались овладеть собою и собраться с мыслями, виновник переполоха подходил все ближе и ближе, с гордой осанкой и поднятым челом. Он ни разу не остановился, и пока все колебались в растерянности, взошел на подмостки. Мнимый король с радостным лицом бросился ему навстречу, упал перед ним на колени и воскликнул: «О, государь, позволь бедному Тому Кенти первому присягнуть тебе на верность и сказать: возложи на себя свою корону и вступи в свои права!» Суровый взор лорда-протектора остановился на лице пришельца. Но тотчас же лицо его смягчилось, и суровость сменилась безмерным удивлением. То же удивление выразилось и на лицах других сановников. Они переглянулись и невольно все разом отступили. У каждого мелькнула одна и та же мысль: «Какое поразительное сходство!» Лорд-протектор подумал минуту, потом выговорил серьезно и почтительно: «С вашего позволения, сэр, я желал бы предложить вам несколько вопросов».
«Я отвечу на них, милорд». Герцог стал спрашивать его о покойном короле, о дворе, о принце, о принцессах. Мальчик отвечал на все правильно и без запинки. Он описал парадные комнаты во дворце, апартаменты покойного короля и покои принца Уэльского. Это было странно. Это было удивительно. Да, это было необъяснимо, так утверждали все, кто слышал. Дело принимало благоприятный оборот, и Том Кенти надеялся, что течение уже несет настоящего короля к трону, но лорд-протектор покачал головой и сказал: «В самом деле это изумительно, но ведь это не больше того, что может сделать и государь, наш король». Замечание лорда-протектора опечалило Тома Кенти, его все еще называли королем, и он почувствовал, что теряет надежду.
«Это еще не доказательство», — прибавил лорд-протектор. Волны оставили Тома Кенти на троне, а настоящего короля уносили в открытое море. Лорд-протектор подумал, покачал головой. Одна мысль вытеснила все остальные. «И для государства, и для всех нас опасно долго возиться с этой роковой загадкой. Это может поселить раздор в народе и подорвать основы королевской власти». Он повернулся и сказал: «Сэр Томас, арестуйте этого...» «Нет, погодите». Лицо его прояснилось, и он ошеломил оборванного кандидата на престол вопросом: «Где большая государственная печать? Ответь на этот вопрос, и загадка будет разгадана, ибо на этот вопрос может ответить только тот, кто был принцем Уэльским». Вот от какого пустяка зависит судьба трона и династии. Это была удачная мысль, счастливая мысль, Так подумали все важные сановники, и в их заблестевших взорах выразилось безмолвное одобрение. Да, только настоящий принц мог разрешить до сих пор неразгаданную тайну исчезновения государственной печати. Маленький самозванец хорошо выучил свой урок, но здесь он споткнется, так как даже тот, кто научил его, не может ответить на этот вопрос. Хорошо, очень хорошо. Теперь мы скоро выйдем из этого странного и опасного положения. Каждый чуть заметно кивал головой и с трудом удерживался от улыбки, предвкушая, как дерзкий мальчик онемеет от смущения в сознании своей вины. И как же все были удивлены, когда ничего подобного не случилось. Мальчик тотчас же спокойно и твердо сказал: «В этой загадке нет ничего трудного». И даже не спросив позволения, он повернулся и дал приказ с непринужденностью человека, привыкшего повелевать: «Милорд Сент-Джон, ступай в мой кабинет во дворце, никто не знает его лучше тебя, и там, возле самого пола, в левом углу, самом дальнем от двери, выходящей в переднюю, ты найдешь медный гвоздь. Нажми шляпку гвоздя, и перед тобой откроется маленький тайничок, о существовании которого даже ты не знаешь, и ни одна живая душа не знает, кроме меня, до того верного мастера, который его устраивал для меня. Первое, что тебе попадется на глаза, будет большая государственная печать. Принеси ее сюда». Все дивились этой речи и еще больше дивились тому, что маленький нищий, не задумываясь, выбрал из всех лордов Сент-Джона и назвал его по имени так просто и спокойно, как будто знал его всю жизнь. Вельможа чуть было не кинулся исполнять приказ. Он даже шагнул вперед, но тотчас опомнился, и легкая краска выдала его промах. Том Кенти обернулся к нему и резко сказал: «Что же ты медлишь? Разве ты не слыхал королевского приказа? Ступай!» Лорд Сент-Джон отвесил глубокий поклон. Многие заметили, что этот поклон был удивительно осторожен. Чтобы как-нибудь не скомпрометировать себя, лорд Сент-Джон не поклонился ни одному из королей в отдельности, но обоим за раз, или, вернее, нейтральному пространству между обоими, и вышел. В нарядной группе сановников, стоявших на подмостках, началось движение, вначале еле заметное, но непрерывное, словно в калейдоскопе, когда мелкие частицы пестрой фигуры отпадают от одного центра и переходят к другому, образуя новую фигуру. Так и здесь, постепенно, еле заметно, блестящая свита, окружавшая Тома Кенти, переместилась поближе к пришельцу. Том Кенти остался почти один. Прошло несколько минут напряженного ожидания, в течение которых немногие боязливые люди, еще остававшиеся возле Тома Кенти, набрались храбрости и, один за другим, шмыгнув в сторону, присоединились к большинству. И теперь Том Кенти в царской одежде и самоцветных каменьях стоял совсем одинокий, окруженный пустотой. В дверях собора показался лорд Сент-Джон. Едва его заметили, все разговоры смолкли, и водворилась глубокая тишина. Только его шаги глухо отдавались под высокими сводами. Все, затаив дыхание, с напряженным любопытством следили за ним, и все глаза были устремлены на него. Он взошел на подмостки, помедлил немного, затем, отвесив низкий поклон Тому Кенти, сказал: «Государь, печати там нет». Если бы на улице показался вдруг зачумленный, чернь шарахнулась бы прочь от него не так стремительно, как это сборище побледневших, испуганных царедворцев отхлынуло от жалкого маленького претендента на английский престол. Миг, и он остался совершенно один под перекрестным огнем гневных и презрительных взглядов. Лорд-протектор запальчиво крикнул: «Выбросьте этого нищего на улицу и прогоните его по всему городу плетьми! Этот наглец не заслужил ничего лучшего!» Гвардейцы кинулись к мальчику, но Том Кенти властно отстранил их рукой. «Назад! Кто дотронется до него,
ответит головой. Лорд-протектор пришел в полное недоумение. Он спросил Сент-Джона, хорошо ли вы искали? Впрочем, об этом бесполезно и спрашивать. В высшей степени странно. Когда пропадают мелкие вещи, безделушки, этому не удивляешься. Но каким образом такая объемистая вещь, как английская государственная печать, могла исчезнуть без следа так, что никто не может найти ее? Такой тяжелый золотой круг.
Том Кенти с заблестевшими глазами подскочил к нему и крикнул: «Стойте! Какая она была? Круглая? Толстая? На ней были вырезаны буквы и эмблемы, да? О, теперь я знаю, что такое эта большая печать, из-за которой вы подняли такую кутерьму. Если бы вы мне описали ее раньше, вы бы получили ее 3 недели тому назад. Я отлично знаю, где она лежит, но не я первый положил ее туда».
«А кто же, государь?» — спросил лорд-протектор.
«Тот, кто стоит перед вами, законный король Англии. И он сам скажет вам, где она лежит. Тогда вы поверите, что он знал это с самого начала. Подумай, государь, потрудись припомнить. Это было последнее, самое последнее, что ты сделал в тот день, прежде чем выбежал из дворца, переодетый в мои лохмотья, чтобы наказать обидевшего меня солдата». Наступило гробовое молчание. Ни звука, ни шепота. Все глаза были устремлены на того, от кого ждали ответа. А он стоял, наклонив голову и наморщив лоб, и рылся в своей памяти, стараясь среди множества не имеющих цены воспоминаний уловить один единственный ускользающий пустяк, зная, что если он поймает этот пустяк, он будет на троне, если же нет, навсегда останется нищим изгнанником. Проходили мгновения, проходили минуты. Мальчик напрягал свою память и молчал. Наконец он глубоко вздохнул, медленно покачал головой и выговорил дрожащими губами с отчаянием в голосе: «Я припомнил весь тот день, но что я делал с печатью, припомнить не могу».
Он помолчал, потом поднял глаза и проговорил с кротким достоинством:
«Милорды и джентльмены, если вы хотите лишить вашего законного государя его престола только от того, что у него нет этого доказательства, я бессилен помешать вам, но...»
«О, государь, какое безумие!» — в ужасе воскликнул Том Кенти. «Погоди, подумай, не сдавайся так скоро! Дело еще не потеряно. Слушай, что я тебе скажу. Следи за каждым моим словом. Я вызову в твоей памяти этот день во всех подробностях, каждую мелочь. Мы разговаривали. Я рассказывал тебе о своих сестрах Нэн и Бет. Ну вот, ты это помнишь. И о бабке, и потом, как мы, мальчишки, играем на дворе отбросов. Ты это помнишь? Отлично! Следи только за мной. Ты все припомнишь. Ты дал мне есть и пить и с царственной любезностью отослал придворных, чтобы мне не было стыдно перед ними за свою невоспитанность. Ага, ты и это помнишь».
Том перечислял все подробности одну за другой, и принц кивал головой в знак того, что он припоминает. А сановники слушали и дивились. Все это было так похоже на правду. Между тем, откуда могла возникнуть эта невозможная дружба между принцем и нищим? Никогда еще никакая толпа не была охвачена таким любопытством и не чувствовала себя столь ошеломленной и растерянной.
«Ради шутки, государь, мы поменялись одеждой. Потом мы стали перед зеркалом, и оказалось, что мы так похожи один на другого, будто и не переодевались совсем. Ты помнишь и это? Да! Потом ты заметил, что солдат сильно ушиб мне руку. Смотри, я и до сих пор не могу держать ею перо, так одеревенели мои пальцы. Увидев это, твое высочество вскочил, поклявшись, что ты отомстишь солдату, и побежал к двери. тебе надо было пройти мимо стола. Эта штука, которую вы называете печатью, лежала на столе. Ты схватил ее, озираясь вокруг, как бы ища, куда ее спрятать. Потом увидел... Стой! Довольно! Благодарение Богу, я вспомнил! — воскликнул взволнованным голосом оборванный претендент на престол.
Иди, мой добрый Сент-Джон, в рукавице миланского панциря, что висит на стене, ты найдешь государственную печать.
«Верно, государь, верно!» — воскликнул Том Кенти. «Теперь английская держава твоя, и тому, кто вздумает оспаривать ее у тебя, лучше бы родиться немым. Спеши, милорд Сент-Джон, пусть твои ноги превратятся в крылья!»
Все сборище было теперь на ногах. Все прямо-таки обезумели от беспокойства, тревоги и жгучего любопытства. Собор гудел, как пчелиный улей. Все сразу заговорили возбужденно и пылко, внизу и на помосте, повсюду. Никто ничего не слышал и не интересовался ничем, кроме того, что кричал ему в ухо сосед или что он кричал в ухо соседу. Время промчалось стремительно, и вот по собору пронесся шепот, на подмостках появился Сент-Джон, в поднятой над головой руке он держал государственную печать. Сразу же грянул крик: «Да здравствует истинный король!» Минут пять в соборе стоял стон от кликов и грома музыки. Вихрь носовых платков реял в воздухе. А тот, к кому относились все эти приветствия, маленький оборванец, отныне первый человек в Англии, стоял на виду у всех посредине подмостков, счастливый и гордый. Щеки его пылали румянцем, и могущественнейшие вассалы королевства склоняли перед ним колени. Затем все встали, и Том Кенти воскликнул:
«Теперь, о государь, возьми назад твое царское деяние и отдай бедному Тому, слуге твоему, его рубище».
Лорд-протектор отдал приказание: «Разденьте этого маленького негодяя и бросьте его в Тауэр». Но король, истинный новый король, заявил: «Не позволю. Только благодаря ему я получил обратно свою корону, и не смейте трогать и обижать его. А ты, милейший дядя, ты, милорд-протектор, неужели ты не питаешь никакой благодарности к этому бедному мальчику? Ведь, как я слышал, он пожаловал тебя в герцоги». Протектор покраснел. «Но он, оказывается, не был настоящим королем. Значит, чего стоит теперь твой громкий титул? Завтра ты, через его посредство, будешь ходатайствовать передо мной об утверждении тебя в этом звании, иначе тебе придется распрощаться с твоим герцогством, и ты останешься просто графом». После такой отповеди его светлость герцог Сомерсетский предпочел на время отойти в сторону. Король повернулся к Тому и ласково сказал:
«Мой бедный мальчик, как ты мог вспомнить, куда я спрятал печать, если я и сам не мог вспомнить?»
«Ах, государь, это было нетрудно, ибо я не раз употреблял ее в дело».
«Употреблял ее в дело? И не мог сказать, где она находится?»
«Да ведь я не знал, что они ее ищут. Они мне не говорили, какая она, ваше величество».
«Что же ты с ней делал?»
Щеки Тома густо покраснели. Он потупил глаза и молчал.
«Говори, добрый мальчик, не бойся», — успокоил его король. «Что же ты делал с большой государственной печатью Англии?»
Том опять запнулся и, наконец, смущенно выговорил:
«Я колол ею орехи».
«Бедный ребенок!» Эти слова были встречены таким взрывом хохота, что он едва устоял на ногах.
Но если кто-нибудь сомневался в том, что Том Кенти не был королем Англии, этот ответ рассеял все сомнения. Тем временем с Тома сняли роскошную мантию и накинули ее на плечи королю. Мантия прикрыла его нищенские лохмотья. После этого прерванная коронация возобновилась. Настоящий король был помазан миррой, на голову его возложили корону, а пушечные выстрелы возвестили эту радость городу, и весь Лондон гудел от восторга.